Мы продолжаем сегодня исследование первого послания апостола Петра. Изучать будем третью главу. Общая тема, которую мы сейчас рассматриваем с вами, она называется «Входите тесными вратами». То есть то царствие, которое должно прийти с неба в сердце каждого верующего, в это состояние Царства Небесного, чтобы войти, вход, как я уже вам сказал, происходит через что? Через узкие врата. И что это за узкие врата? Наша плоть, она гордая, она обидчивая, она жадная, она хитрая, она подлая, да? И это состояние, если мы сохраняем в себе, то есть вот таим обиду, не боремся, не противостоим ей, да? Эта обида мешает нам подчиниться Богу, да? Мешает Богу действовать. И потому, сколько бы мы ни молились, сколько бы мы ни просили Бога изменить наше сердце, но если мы позволяем тем плотским чертам характера в нас жить, пребывать и нами управлять, фактически из-за этого мы не можем войти в это Царство Небесное. И вот мы с вами исследуем первое послание Петра. Вы обратили внимание во второй главе, то, что мы читали, вот как мы должны проводить нашу жизнь. Заметили, наверное, здесь мысль какая главная была? Претерпеть, научиться понять того, кто нас обижает, да? Мы должны понять, что не распиная свою похоть, свой гнев, свою обиду, мы никогда не можем быть измененными. И что те трудности, которые в жизни нам Бог допускает, они нужны и допущены Богом не для того, чтобы над нами поиздевались, вы поняли? А именно для того, чтобы на этих искушениях мы вырабатывали то качество характера, которое мы просим у Бога. Дай нам терпение. И третья глава, значит, продолжает эту же самую мысль. Мы сейчас ее прочитаем. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он, и находящимся в темнице духом, сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Значит, вы обратили внимание, 2 глава, 1 послание Петра, ко всем обращается тут, и к рабам, да, к слугам, и к разным людям. И Петр учит, что мы должны проявить покорность, то есть наш строптивый нрав, который всегда возмущается, которому всегда неприятно. Вы заметили, наверное, когда нас обидели, нрав наш взрывается, да? Но даже когда нас не обидели, а кто-то сказал не так умно, как мы считаем, замечали, тоже хочется что-то 5 копеек свою ставить, правда? То есть наша натура, она все время в роли судьи для кого-то. Она все время в роли бунтаря, возмущаться, не соглашаться, доказывать, спорить. И Бог как бы говорит, это черта какого человека, духовного или плотского? Плотского. И вот эти советы по 2 главе и по 3 главе, как нужно кому как вести в какой ситуации. Здесь описывается, Петр уже пишет, что этому учит Дух Святой. И если вы вот эти слова прочитали вдумчиво, задумались, и когда-то будет какая-то ситуация, где вы как-то будете себя вести и что-то не так делать, Дух Святой, если вы будете бодрствовать, что сделает? Вот эти слова напомнит, подскажет, а ты бодрствуй, чтобы заметить, чтобы не пропустить. Заметьте, вот это мы прочитали, часто говорим так, Господи, мы вот читали, помоги нам быть такими, как вот эти персонажи, как эти герои, да? И заметьте, помоги, отдали эту заботу на кого? На Бога. А дальше что? Бог говорит, я помогу, я напомню, я подскажу, но ты для этого что должен? Бодрствовать, трезвиться, ты должен в постоянном молитвенном общении быть со мной, чтобы услышать, когда я начну тебе что-то говорить. И вот заметьте, мы с вами говорили, что нужно всегда думать, всегда молиться, всегда нужно рассуждать, не надо торопиться что-либо сказать или сделать. И вот здесь вот 3 глава начинается, смотрите. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Почему так пишется? Вы замечали, наверное, такое, что вроде бы за правду говоришь, вроде бы правильно говоришь, но чем больше говоришь, вы замечали, иногда бывает все больше и больше протеста. И заметьте, тот, кто фанатик в вере, а он стоит в вере и продолжает кого-то долбать, того же мужа или ту жену, да, и он не задумывается, как говорит, может, не так говорит, может, нужно что-то по-другому сказать, может, даже стоит помолчать. Он все равно считает, что он прав. А заметьте, Петр говорит, если вы будете бодрствовать, если вы даже будете говорить мужу, ну, каким он должен стать, что не должен он делать, если вы будете бодрствовать, Бог обратит вашу мысль на что? Что ваши слова как горохом об стенку. Что что-то не так. Может, в твоем духе какое-то дурное настроение. Может быть, ты сейчас воспален какой-то страстью доказывать свою точку зрения, не желая кого-то послушать, да? Бог будет давать мысль, остановись, ты посмотри, бесполезны все твои слова. И вот здесь сказано, что эта мысль, данная Духом Святым, даст как бы женам какую мысль? А может, нужно не учить? А может, нужно не доказывать? А может, нужно прекратить тыкать? А может, стоит как-то по-другому воздействовать? И сказано, повинуйтесь своим мужьям. Вы замечали, что вот в семьях часто из-за чего скандалы происходят? Кто-то слово, другой наперекор два. И вроде бы за правду, но никогда не промолчит, и всегда получается как бы какая-то конфронтация, какая-то борьба. Замечали? Это точно так же между родителями и детьми происходит. Муж сказал, жена, не подумавши тут же что-нибудь наперекор. И иногда и муж заводится, и жена заводится. Тогда муж говорит, начинает уже так говорить, ах так, тогда кто глава семьи? Но опять-таки, когда он уже начал добиваться, что он глава семьи, это еще больше вызывает у жены желание выйти из-под этой власти. И получается, каждый по-плотски поступая, каждый говоря диктаторски, каждый говоря с раздражением другого человека, что делает? Возбуждает принять тот же дух, настроиться также против, а дальше вы замечали, сколько не говоришь, приходишь к такой мысли, что ни к чему хорошему не приходишь. Даже и помолишься, даже и говоришь из Писания, чем дольше и больше разговоры происходят в конфронтации, в противоборстве мнений, тем хуже результат. И Бог говорит, если будете бодрствовать, а бодрствовать необходимо, ваша тупиковая ситуация заставит вас думать. И когда вы начнете думать, Дух Божий что скажет? А может, стоит помолчать? Господи, а почему помолчать? И Дух Божий может вот такую мысль дать? Вам не приходилось вот иногда такое испытывать? Говоришь, 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 и вроде бы правильно кажется все. Результата никакого нет. Вроде бы и матом не пошлешь, вроде бы и без крика, и без шума, и без размахивания кулаками. Вроде бы говоришь правильно, толку никакого нет. Я говорю, Господи, ну почему? Что я не так делаю? Ну покажи. И бывает вот это молитвенное состояние ожидания ответа от Бога, мое бодрствование, приводит к такой ситуации. Где-то со стороны я вижу, кто-то мне, то есть я так забыл уже свою, может быть, даже ситуацию, а может быть и помню, кто-то со мной разговаривает. И вдруг я начинаю замечать, вроде бы он правильно все говорит, но так говорит, и у меня почему-то вызывается протест внутри. А потом он взял, помолчал. И когда помолчал, мне стало намного приятнее, и у меня начались мысли Божьи в голове. И я успокоился, говорю, вообще я понял. И думаю, слушай, он помолчал, у меня заработали мозги, я начал думать о чем-то, да? А когда он говорил, у меня был протест. Вы замечали, вот такое вот в жизни у человека бывает? Хочется кому-то помочь. Уже настроились, от души. И вдруг кто-то говорит, вот даже никто им не поможет. И когда вот уже как бы-то тебе дали намек, что ты должен, после этого хочется вообще делать? Вы замечали, когда один другому говорит, что ты не прав, вот так, с глазу на глаз, то тому, кому говорятся эти слова, ему кажется, что тот, который говорит, его унижает, он сильно умный, он все знает, он сильно святой, а я, получается, какой? Совсем уж, как говорится, худшего нет. И заметьте, вы слышали такое вот есть мудрость в подсказке. Вот бывает, можно сказать человеку прямо не говорить, а сказать какую-то историю, как где-то кто-то поступил или какой-то стих. И не надо на него смотреть, типа, это я тебе говорю, ты понял? Как только этот человек почувствует, что это под тебя, у него сразу что включается? Протест. И получается, чем больше говоришь, тем хуже отношения. Прочитал как будто бы для кого-то. Если он умный, он начнет думать, да, ага, нехорошо тот человек поступил, потом говорит, слушай, это и я так же поступаю. И заметьте, получилось, что мысль была для него, но как будто бы не ему сказано. И когда до него Дух Божий довел, он согласился с этой мыслью, как будто бы сам до этого додумался, да? Но когда я эту мысль навязываю другому, то получается, что тот, кому я говорю, он в роли, извините, дурачка какого-то. Типа, сам не понимаю ли? Вы замечали, иногда говоришь, ну ты видишь, что ты глупо сделал. А ты так не делаешь, сразу огрызается. Скажите, когда человек глупо сделал, и никто не говорит, разве внутри он не понимает, что он вообще дурачок? Что глупость такая, что уже, как говорится... И заметьте, когда никто не говорит, он сам себе говорит, глупый я, да такой я рассякой, ну почему я такой? И как только человек подойдет, это же самое подскажет, ну ты понял, что у тебя ума не хватает? Ах, у меня не хватает ума. Ты за собой смотри. И заметьте, даже слова правильные сказанные, да, вызывают иногда отрицательную реакцию. Но если ты будешь думать, вот сказал, видишь, не получается, видишь, что человек запирается, начни бодрствовать. Бог тебе покажет и с тобою в твоей ситуации, что тот, кто тебе ничего не сказал, довел и сказал больше, чем тот, кто говорил тебе о твоем недостатке. И на примере других людей ты это можешь понять. И поймешь, мудрым станешь, что не всегда нужно говорить, а иногда, может быть, даже так, ну, сделал человек и ходит, ну, плохое что-то сделал, ходит разбитый. Если вы подойдете и скажете, ничего, я тоже раньше когда-то так падал, ну, высокомерно скажете, какой эффект будет? Говорит, как будто бы уже чемпион мира, да? А если подойдете и скажете, да не расстраивайся, да я тоже так падаю, да я тебя понимаю, да не убивайся горем, просто подумай, просто чуть-чуть что-то ты не понял. И бывает все, говорит, ой, спасибо, ты так хорошо мне сказал. Бывает даже просто, когда кто-то упал, а мы ничего не сказали, а просто снизошли. И уже человек располагается. И вот это сказано, что жены, повинуйтесь своим мужьям. То есть, сам факт неповиновения, сам факт все время наперекор говорить, что делает? Возбуждает и мужа, говорит тем же тоном, более в приказном порядке, да? А это вызывает в жене еще очередной виток, еще очередное желание воспротивиться. И смотрите, когда идет уже борьба мнений, может быть что-то божественное в отношениях? Нет. Накал страстей происходит. И заметьте, те люди, которые не думают, они всю жизнь ругаются и никак не могут понять, что нужно что-то менять. А как менять? Да Дух Святой тебе подскажет, только ты хотя бы что сделай? Прекрати говорить. Заметьте, когда мы возбуждены какой-то страстью, в этот момент мы не слышим голоса Святого Духа. Даже если кто-то со стороны нам что-то говорит, мы не понимаем, мы как глухие. Но когда мы спокойные, когда мы не возбужденные, не в страсти, да? Вы замечали, что даже в процессе разговора слышишь, как Бог одновременно говорит, слушай, смотри, помолчи, оставь эту тему, не затрагивай ее. И вы, послушав голоса Святого Духа и поступив так, видите, какой хороший результат получается. Я рассказывал, как в одном месте одного брата все братья и сестры клеймили позором. И каждый высказывал свою точку зрения. Я тоже этого брата знал, что он за штучка. Но я тоже имел что-то ему сказать. Вот знаешь, ты и в том. Когда все говорили, я смотрел на него, как он видит, что он мишень, а все стрелки. И когда очередь дошла до меня, что ты хочешь сказать? Я говорю, да я ничего не хочу сказать. Я промолчал. Когда кончилось, он подходит ко мне, спасибо, друг, сказал. За что? Чем я ему помог? Что помолчал и не бросил камень. Раз не бросил камень, я почувствовал, что ты какой-то добрый, снисходительный. После этого этот человек ко мне так прилепился, что мое мнение для него стало авторитетным. А до этого случая он меня, ну, как-то сторонился. И, смотрите, я просто промолчал, когда все бросали камень. После этого он стал уважать, стал слушать, я ему говорю, и он сразу стал воспринимать. А мог бы говорить еще больше, еще умнее, да точнее, как человек грешит, вызвал бы еще более худшие отношения. Значит, смотрите, почему нужно повиноваться мужьям? Чтобы муж сохранил спокойствие тоже, да? Чтобы его не завести, потому что заведенный муж, это тоже уже нехорошо для самой жены, правда? Заметьте, ниже пишется, мужья тоже должны благоразумно поступать с женами. Вот муж завелся, жена была спокойна, и жена завелась. Заметьте, у обоих переклинило мозги. Обои в этот момент не слышат голоса Святого Духа. Чем разговор кончится? Даже и побоями, может, правда? Так заметьте, Бог как бы учит членов семьи чему? Если один завелся, если один потерял контроль, то хоть другой что? Окажись нестроптивым. Правильно? И заметьте, когда кто-то разошелся, а другой никак не заводится, долго ли продержится этот человек, будет ли он долго заведенными ругаться? Правда нет? Но если вторая половина загорелась, Уже две палки в костре. Гореть будет? Обязательно. А если третий еще подсоединился? Тут совсем будет не в моготу. Так вы поняли, почему нужно повиноваться? Почему не нужно сразу учить, говорить, да, встревать? Дух Божий это подсказывает тем, кто ожидает от Бога подсказки. Дух Божий говорит, что результат твоего поведения печальный. И дальше сказано, значит, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову. Значит, заметьте, речь идет о муже, который не покоряется твоему сказанному тобою слову, да? А заметьте, мы же когда покоряем другого человека, мы же словами, правда? Но вы замечали, что часто в словах наших жилка такая диктаторская, навязчивая, да? Мы заставляем, мы вынуждаем, мы требуем, а мы же созданы свободными, и у нас что появляется внутри? Протест. Правильно я все сказал. Правильные стихи подобрал. Но слишком долго говорил. Надоел и возбудил в человеке протест. Передозировка, я уже так вам скажу, как у наркоманов. Перекормил. Вы замечаете, что иногда бывает одного слова достаточно, чтобы человек задумался. Но чем больше мы говорим, тем меньше он начинает думать. А больше возмущаться и протестовать. Значит, смотрите, чтобы те из них, мужья, которые не покоряются слову вашему, жены, житием жен своих без слова приобретаемы были. Я хочу вам привести такой пример. Вы замечали, вот просто так по нашей жизни, вот каким людям нас тянет, вот с кем хотелось бы поговорить, кто нам симпатичен, кто нам приятен, с кем прекрасно можно поговорить. Вы когда-нибудь задумывались, вот какой склад характера должен быть у человека, которому нас тянет, и какому человеку нас не тянет, тут все время что-то отталкивает. Замечали? Вот все знает, все понимает, вот такой категоричный тон, пальцем под носом все время, вот так это, так Господь так учит, надо вот так, и замечайте, да так написано в Библии, как он говорит. Но вот тот тон, вот то выражение лица, вот тот дух, с которым это говорится, то есть насильно ставят человека на колени, да? Что вызывает? Протест. Вы замечали, что даже бывает вот, есть такая жилка, на которую у каждого человека в характере, на которую мы не обращаем внимания. Все знаю, все понимаю. И вы замечаете, когда вы слово какое не скажете, а вам говорят, вы правильно говорите, но вот еще вот так вот. Вы опять что-нибудь, да-да, но еще и вот так. Говорю, что-то не хочется с собой больше говорить. Вы замечали, что человек, который кроткого, смиренного духа, не лезет в учителя, а сказал свое мнение, но дает свободу, ну, как бы, ты сам вправе выбрать, принять это или не принять. Который не ходит, как пастырь, и не пасет, ну, ты должен так, ты должен так, ты должен так. А вот сказал и дал свободу. Вы замечали, что к такому человеку тянет? Если что-то сказал, то в роли как мнение, а не как ценное указание ИСК КПСС. Не как начальник, а как слуга, как друг сказал. И вы замечали, тот человек, который не перебивает, который может посочувствовать. Далее, если вы упали, а у него есть сострадание, он не подходит и не читает мораль. Это тебе за то, это тебе за то. Помнишь, в прошлом году я тебе об этом говорил? Вот теперь ты и получил. Ну и хорошо, получил, а с тобой больше не хочу разговаривать. А заметьте, упал человек, а ты подойди, посочувствуй. А ты не читай мораль. А что сделай? Помоги встать. И посочувствуй. И заметьте, вот этому, о чем мы сейчас говорим, учит Дух Святой, если мы думаем над тем, что происходит. Почему Библия написана? Вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Вот это как бы молитвенное состояние. Смотрите, вникай в Писание и куда? В себя. Вот ты разговариваешь, что-то же происходит. Ты что-то же чувствуешь, что внутри у себя, правда? Далее, ты с кем-то говоришь, мысли какие-то приходят, так вот, говорит, вникай, рассуждай, ты будешь слышать подсказки Божьи. И когда будешь слушать, вот эти советы, что в Библии написаны, они будут у вас всплывать. Дух Божий это будет говорить, а вам что требуется? Послушаться, правда? Если вы внутри слышите, помолчи, если уже муж говорит, да закрой же ты рот. Нет, я сейчас скажу вам, слава Богу, еще три слова. не знаю, в какую славу, и тремя ли кончится словами. И смотрите, мужей можно приобрести, чем, если слову не покоряются. Житием. Вопрос возникает, каким житием? Вы вообще замечали, когда, вот часто люди говорят, жены говорят, вот мужья нас любили когда-то, а теперь не любят. Я говорю, хотите, я вам скажу, что не, любили, чего не любят. Когда вы были невестой, вы язык держали за зубами. И если бы вы молчали, ну просто проявите послушание, просто проявите понимание того же мужа. Заметьте, если нет с кем ругаться, если жена такая, что, ну, не строптивая, не выступливая, не учащая мужа, вы замечали, что мужа прямо тянет к вам. Вот промолчите, не скажите, не дайте ценные указания. Просто дайте человеку свободу. Он говорит, ты знаешь, я чего-то тебя опять так люблю. Вы замечали, когда жена говорит, ты муж, ты должен это купить, ты должен это дать? Он говорит, ничего тебе не куплю, ничего не дам. А если вы не говорите, я буду обходиться в тех пределах своих финансов, какие у меня есть. Я понимаю, что мужу моему тяжело деньги зарабатывать. И когда он видит, что вы цените, не указываете, что купить, он говорит, ты знаешь, я тебе хочу что-то купить. Скажи, что ты хочешь. Но когда требуют, так что он купит? Да ничего не купит. И даже если вам надо будет, он не купит просто за то, что вы требуете. Ты должен, ты обязан. Ах, я обязан? Я ничего тебе не должен. И заметьте, житием жен имеется в виду, каким житием жен? Если вы повинуетесь, если вы не выступаете, не учите, не раздражены, не делайте ничего наперекор. Муж тоже, смотрите, муж тоже от этого поведения жены успокаивается. Смотрите, жена может повлиять на мужа? Да не ответьте, не выступайте. Даже если он пришел, как говорят, не с той ноги встал, ну не с кем поругаться. Вы подойдите его, погладьте, посочувствуйте. Постарайтесь его понять. И он как тот кот, который на руки вылезет, начинает свою песню кошачью мурлыкать. Но если вы его погладите и скажете, я же тебе говорила, что у тебя ума не хватает. А, опять у меня не хватает. Если вы не скажете мужу, что у него ума не хватает, то Бог скажет. Но когда Бог говорит, человек так ощущает, как будто бы это он сам понял. Ну, как будто бы никто его не унизил из посторонних. Я часто говорю такую же свою, ну, как бы пословицу. Говорю, когда человек говорит, я имею в виду, много, учительским тоном, с раздражением, тогда Бог молчит. Но когда человек молчит, то есть не отвечает злом за зло, тогда кто начинает говорить? Бог в этом человеке. Вот смотрите, я не дал сдачи человеку, а он ожидал. Он опять меня зацепил, я ему опять не дал сдачи. И он ходит, о чем-то думает, да? И вот эти мысли, которые Бог ему дает, когда он уже сам себя начинает корить, что вот такой дурной нрав, а потом подходит и говорит, извини меня, что я так вчера поступил. Да ничего страшного. И заметьте, этот человек сам начинает доходить, то есть, я говорю, сам, ну, в смысле, без моей подсказки, Дух Божий и начинает ему говорить о нем, и он приходит к смирению и покаянию. Но если вы начнете говорить, вы перебьете Божий процесс. Когда я укоряю другого, тот начинает возбуждаться против меня. Но если я посочувствовал и понял, и рассказал, как я падал и как я подымался, а тебе я не буду говорить, что ты такой падший, то человек послушал, говорит, слушай, а у тебя хороший опыт. Ты знаешь, я тогда послушал, мне так дошло. Ты знаешь, мне уже не хочется так делать. И значит написано, чтобы житием жен, мужья, без слова приобретаемы были. Здесь речь идет не только о том, что приобретаемы для Бога. Ну, типа, жена верующая, да, а муж как бы еще неверующий. Здесь речь идет даже о чем? Муж и жена по Библии как бы должны быть двое, одна плоть, да? Свидетельство о браке у них есть, жилплощадь у них общая, прописка общая, да? Но замечайте, что иногда люди живут, ну, разговаривают на разных языках друг с другом. Что муж, как бы, по бумагам муж, а на деле не муж. Вроде есть кого любить, вроде бы есть от кого ожидать любовь, но и любви нету. И заметьте, здесь Петр говорит, вы, жены, можете для себя приобрести мужей. Как? Смотрите, написано. Когда они увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Ну, я пример приведу. Муж говорит, поджарь мне картошечки. А жена очень умная, духовная. Жареная картошка вредна. Я тебя лучше в мундирках сварю. Но он еще не готов к тем мундиркам. Я переживаю, как и Бог, о твоем здоровье. Накормили его в мундирках раз. Накормили его в мундирках два. Во имя его здоровья. На третий раз говорит, еще раз мне дашь в мундирках, я тебе одену тоже шапку военную на голову. Ты что, не понимаешь, что я тебя люблю? Она начинает объяснять. Люби меня так, как я тебя прошу. Поджарь мне картошечки. Ну, смотрите. Ну, накормите его раз, хорошенько нажарьте ему, чтобы он наелся, чтобы печенка заколола. Потом он скажет, слушай, нет, сделай в мундирках лучше. Но если вы начнете навязывать ему, то он будет возмущаться. Смотрите, что такое чистое житие? Богобоязненное. Бог будет тебе подсказывать. Вы замечали, иногда мы говорим с юмором злым. Иногда учительским тоном. Иногда мы всегда подозреваем в чем-то плохом друг друга и даже приписываем того, чего нет. И это все вызывает в муже что? Ах, я такой? А ты знаешь, какая? И заметьте, когда мы начинаем в одном искать недостатки, он начинает во мне их искать. И чем больше мы ищем друг друга, тем больше находим, и тем больше друг против друга настраиваемся. И заметьте, чистое богобоязненное житие может повлиять без слова на кого? На мужа. И дальше написано. Вот это мы читали во второй главе, что вы народ святый, дабы взятый в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Вот эта жена, когда вот так будет повиноваться, не выступать, не кусать, не говорить длинные речи, если не будет говорить их учительским тоном, а как в виде предложения, да? Это и есть возвещать своей жизнью, что? Совершенство характера Христова, в которого мы уверовали. И дальше сказано, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Вы замечаете, что иногда, когда проблема в семье, женщина к какому методу прибегает? А женщины советуют часто, ты прическу сделай, ты же лохматая, как ведьма. Он когда приходит, у него против тебя, и вот она сделала не как ведьма уже себе прическу, она завилку сделала, покрасила. Ну, он зашел, глянул, ну, вроде ничего. Но как только она открыла рот, и хоть губы накрашены, а язык-то черный, как говорят, у нее во рту черное, как у собаки. Скажите, сыграет роль эта прическа? Да иногда муж говорит, да ходила бы ты не чесанная, только не языкатая. Хорошо готовишь, хорошо убираешь, но как начинаешь учить, тошнота начинается. Да ты только помолчи, я тебе все куплю, на Канары отправлю, я тебе то дам. Ну, помолчи. Вы знаете, в основном, из-за чего вот в семьях разлад? Вот это есть такая пословица, наши жены пушки заряжены. И боекомплект, говорит, стоит, отстреливается, и вновь заряжается пушка, и опять это. Хотя и мужья, говорят, наши мужья заряженные ружья, тоже стреляют. Но я хочу сказать, вот здесь написано, смотрите, некоторые говорят, вот еще путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Слышали такое, да? Ну, муж не против вкусно и хорошо покушать. Не против. Но было бы хорошо после вкусного обеда, чтобы жена меньше что-то навязывала, что-то требовала, да? И заметьте, можно хорошо готовить, можно красиво одеться, можно прическу хорошую сделать. Но заметьте, Библия пишет, душа больше тела. Правда? Что больше хочется? Понимание, сочувствие, да? Разделить что-то, понять что-то. Но у нас натура, как это я должен тебя понять? Ты меня должен понять. Как это так, ты правильно поступаешь? Я правильно поступаю. И вот этот строптивый род, вот этот строптивый настрой губит, разрушает семейные узы. И смотрите, ни золото, ни нарядность в одежде, ни внешнее плетение волос, а что? Но сокровенный, слушайте, сокровенный сердце человек. Знаете, что такое сокровенный? Ну, из сердца исходит раздражение, из сердца исходит упрек, из сердца исходит злой юмор, правда? А мы же люди, знаете, из сердца исходит, а мозги у нас как тормоза. У нас тормоза давно уже испорчены. И заметьте, сокровенный, то есть хочется иногда что-то сказать, но Бог как бы что говорит Духом Святым этой женщине? Сокрой, не скажи, промолчи. Она взяла и промолчала. Сделайте эксперимент дома такой, вот когда вы много говорите, что вы от мужа получите к вечеру. А потом возьмите один день, хотя бы вкусите хоть один раз, как благ Господь, послушайте совета. Не учите, не говорите, подайте, без юмора, без всяких подколок. И вы заметите, вечером муж вас возьмет и обнимет. Ничего не скажет, потому что он думает, или это что-то случилось сегодня, или, может, что-то, говорят, в лесу сдохло. Что-то моя жена сегодня, говорит, странно ведет себя, божественно. Но вы заметите, он вас обнимет. Но если вы будете целый день наперекор и учительским тоном говорить, а вечером подойдете, ну ты хоть бы меня обнял. Ну на, обнял, как столб железобетонный. Ну ты хоть поцелуй на. Тебе хватит? У тебя нежности нету. У тебя любви нету. А у тебя есть, он ответит. Я с утра твои нежности телячьи слушаю. То не так ем, то не туда смотрю, то не туда хожу. И вообще. Вы замечаете, что язычок наш 90% конфликтов создает, правда? От нашего строптивого сердца. Все по-моему, все так, как я, все так, как Бог через меня действует. И заметьте, что влияет на мужа, что приобретает. Но сокровенное сердце человек, смотрите, в нетленной красоте, то есть заметьте, физическая красота, она тленная, через время теряется красота. И если на этом строилось счастье, то, значит, по мере возраста нашего, по мере старения, любовь, что как бы должна уходить. А теперь смотрите. А если сокровенный сердце человек, невыступливый, неукоряющий, да, неучащий, неупрекающий, человек стареет физически, а душа молодеет, да? Вы замечали, пожилая женщина, а муж ей любит, говорит, такой нет на свете другой. Так она же уже старая, она же уже, говорит, ты не на то смотришь. У нее есть что-то, что манит, тянет. Почему думаю о ней, почему хочу ей что-то сделать? Да потому, что она не языкатая. Да потому, что у нее не все, ну, как бы, наружу. Она промолчит, она не упрекнет, она пожалеет, она посочувствует. Она не читает мораль. Скажите, плавится муж в этот момент? Если жена поддалась влиянию Святого Духа и стала так вести, то и муж через жену что начинает? Освящаться. Но когда мы стоим твердо в вере, как нас в церкви научили, вы верующие, вы телевизор не смотрите, а муж смотрит, и вы помогите ему, чтобы сатана над ним не властвовал. А как сделать? Придите, когда он лежит на диване, и нажмите на кнопку, и выключите телевизор. И он уверует. Во что уверуй только. Навяжите свою пищу, навяжите свои... Вот он лежит на диване, читает газету. Иди сюда, мы читаем Библию. Вот представьте, ну у вас сердце не расположено слушать Библию. Я говорю, чего вы там сидите? Тебя Бог зовет, идите, сядьте сюда. Не стесняйтесь, сейчас будем молиться. Становитесь, становитесь на колени. Что от этого внутри появляется? В раздражении подальше уйти хочется. И Бога такого не хочу. А жена говорит, ты ж попадешь в озеро Огненное. Она говорит, лучше там будет, чем с тобой всю вечность нескончаемую жить. Вы поняли? Вот как происходит разрушение. Языкатость наша. Но сокровенное сердце человек в нетленной красоте. То есть, заметьте, красота души это какая? Нетленная. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Что драгоценно пред Богом? И знаете, почему сказано «духа»? Вот когда мы говорим слова, они же с каким-то духом говорятся, да? Либо с раздражением, либо с любовью, либо с сочувствием, правда? И заметьте, апостол Петр обращает внимание на дух, с которым мы говорим. Но вы согласитесь, что иногда бывает, и мы с хорошим духом подсказываем человеку, с хорошим, доброжелательно. Один раз сказали, человек говорит, спасибо, что подсказал. Проходит время, мы опять ему напоминаем, а он говорит, ты мне уже сказал, я помню. Но я буду наставлять тебя. Потом третий раз, правильно, в хорошем духе, но как назойливая муха. И это вызывает. Говорит, ты сказал, я запомнил, дай мне самому разобраться. А Господь не ждет, скоро пришествие, тебе надо подгонять. Так, иди отсюда. То есть любое насилие, любой упрек, любое учительство вызывает только что протест. И дальше читаем. Заметьте, это драгоценно пред Богом, кроткий, молчаливый дух. Вы обратили внимание, вот мы читали вторую главу, здесь тоже. Будьте покорны всякому человеческому начальству. Заметьте, опять, кроткий какой? Молчаливый дух. И заметьте, когда у меня кроткий, молчаливый дух, в тот момент, когда кто-то меня вызывает, ну, во мне зло, раздражение, да? Заметьте, кроткий, молчаливый дух, во-первых, это проявление любви к этому человеку, а во-вторых, в этот момент, когда я спокойный и кроткий, Бог может мне давать подсказки? Да. Но если я завелся, я Бога уже не слышу. Мой мобильный телефон вне зоны. Вы поняли, да? И дальше читаем 5 стих. Так некогда и святые жены. Вы заметите, сколько слов здесь о святости. Будьте святы, святые жены, жизнью своей спасайте мужей, да? Вы замечаете? Значит, мужья могут быть святыми? Или жены могут быть? Слуги могут? Все мы можем, будьте святы, потому что я свят. Это все реально, только когда мы будем слушать, что Дух Божий будет говорить нам. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, обратите внимание, они от Бога чему научились? Уповали на Бога, а Бог им говорил, что когда муж что-то не так сделал? Пойди и скажи ему в лицо. Так? Или Дух Божий говорил, помолчи. Ты же имеешь уже жизненный опыт. Чем больше говоришь, тем хуже потом разборки происходят. И заметьте, жены святые, они уповают на Бога. То есть как уповают? Это совсем не так, как мы привыкли. Я уповаю на Бога, жена говорит, и мужа колотит. Нет, уповаю на Бога, слушаю, что он мне говорит, как повести себя с мужем. И те, которые уповали на Бога, они слышали голос Святого Духа, который им говорил, что... Украшайте себя не языкатостью, не болтливостью, не строптивостью, не лезьте в начальники перед мужем, а украсьте себе чем? Они украшали себя, смотрите, чем? Повинуясь своим мужьям. Я пример хочу привести. Вот когда мы собираемся, вот представьте, бывает, вот один так сказал, вот мы сегодня утром разговаривали о молитве, да? Один так, другой так. И представьте, ну каждый по-своему, как ему открыл Бог. Согласны, что если ему так открыто на данный момент, то это для него нормально. Мы должны принять его, этого человека, с таким его понятием, какой он получил. Но если я так скажу, да, брат, это все хорошо, но вот надо вот так. То есть вы поняли, что я сделал? Это все хорошо, но есть лучше. Это лучше у меня. Потом в следующий раз, брат, что вы не молчите, не высказываете? Да ничего не хочу. Потому что ни слова, ты наперекор что-нибудь. И заметьте, вот вы замечали, когда мы доказываем свое мнение о каком-то библейском стихе, доказываем, ну, сказал один раз, просто как мнение, и помолчи. Но он уже пятый раз повторяет, и уже с раздражением доказывает, что понимать надо, братья и сестры, так. Скажите, строптивый дух? Нравится с таким человеком встречаться и иметь общее собрание? Так заметьте, этот же кроткий, молчаливый дух должен проявляться и в собрании. Скажите тебе свое мнение не категоричным тоном. Скажите его как мнение. И будьте готовы выслушать другого человека. А если другой сказал не так, как я, то что? Ну вы же сказали уже свое мнение. Не насилуйте его. Не доказывайте, не прижимайте его к стенке, не загоняйте его в угол. Все это вызовет только... Протест, правда? Значит, смотрите, они украшали жены себя святые, украшали себя чем? Тем, что повиновались своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму. Ну, знаете, у женщин такое бывает. Так что, во всем и всегда надо, ну, с раздражением так, во всем и всегда надо, ты хочешь сказать, повиноваться? Ну, для характера нужно всегда и во всем, или иногда нужно и сковородкой в мужа пустить? Всегда и во всем Библия пишет. Знаете для чего? Чтобы вы сами изменились. Это вам нужно пока что. А когда вы будете спокойны и рассудительны, тогда Бог может вам дать такую мысль, что вы так мудро поступите, ни слова не сказав, и муж скажет: слушай, у меня вторая любовь появляется. Вы знаете, у нас вообще и у мужей, и у жен какая натура такая. Я не подчинюсь, я умный, я знаю, меня не учи, да? Если не так ты говоришь, наперекор что-то надо говорить. Это только разделяет людей. Но не соединяет. Но если я готов другого понять, готов ему посочувствовать, войти в его положение и проявить милосердие, не спорю с ним, да, не учу, он начинает тянуться ко мне. Интересно там говорить, с теми людьми общаться, где все имеют право что-то сказать, и никто никого не укоряет, все умеют друг друга понять. Это тот же самый кроткий, молчаливый дух. Я вам по этому поводу просто прочитаю еще одно место, что пишет апостол Павел, первое послание Коринфянам, 2 глава. Я тоже хочу обратить ваше внимание, вот свидетельство Божие, что мы Божьи дети. Документ вот такой у верующих должен быть. Значит, 1 Коринфянам, 2 глава, с 1 стиха. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие». Некоторые люди считают, что это он пришел и слово Божие принес, то есть проповеди говорил, но он совсем не об этом ведет речь. Смотрите. «Я приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова». Что такое превосходство слова? Замечали, что каждый друг друга хочет перещеголять знанием слова, доказать, что я ученый, что я знаю на иврите, там знаю на английском, знаю на греческом. И все время доказываю свою точку зрения. И заметьте, свидетельство Божье – это не то, когда мы в премудрости слова сильно умно и сильно авторитетно что-то заявляем. Это не Божье свидетельство. Это свидетельство сатаны, что мы горды, что мы хотим, чтобы было все по-нашему. А свидетельство Божие не у превосходстве слова или мудрости. То есть, заметьте, говорить так нужно, чтобы человек не чувствовал, что ты над ним превозносишься. Чтобы человек почувствовал, что ты почитаешь себя ниже его. Или хотя бы на равных, но не как учитель приходишь. «Ибо я рассудил быть у вас». Обратите внимание, я рассудил. То есть, чем занимался Павел? Я рассуждал. Когда так говоришь, такая реакция. Когда так говорит кто-то, вот такая реакция. Я начал рассуждать, начал молиться, и Бог мне дал рассуждение. Объяснил, до меня дошло, как нужно вести себя. «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего». Слушайте, Павел много знал. Ему было, где по 5 копеек вставить, после каждого, кто говорил, и каждого поправить. Была возможность? Ну, конечно. Он говорит, я посчитал, что лучше будет, мне Бог подсказал, вести себя так, как будто бы ничего не знаешь. Кто-то так сказал, кто-то так. А я сказал свое мнение не так утвердительно, как сколько пример, мысль подал, а вы свободны. Сами думайте, у вас есть Бог. Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Вы знаете, о каком Христе речь идет? Я ничего не хотел знать, кроме Христа распятого. Когда Христа провоцировали, Христос себя распинал. И я понял, чем умно, долго говорить, наставлять, учить, упрекать, то лучше что? Вот это желание упрекать и учить нужно что сделать? Распять. И это расположит людей слушать. Я вам пример еще такой приведу. Вот мы собираемся, вот я вам что-то говорю. Я от вас требую, что вы обязательно должны приходить. Я требую, контролирую, что вот вы должны вот такие, чтобы в следующий раз были там такие. Заметьте, если свобода, то тянет, правда? Если начинается руководство, вызывается протест. Фарисеи за собой тащили народ, приказывали, люди уходили к тому, кто не тянул за собой, за Христом. Ты так живи, ты так поступай, ты так говори, чтобы другой в тебя влюбился. Он начнет сам за тобой ходить. Но как только ты скажешь, что ты должен ходить, он сразу возьмет и уйдет. Замечайте, с ребенком, если ты его просишь, он говорит тебе все наперекор и делает. Натура такая. Конечно, взрослому не дашь по заднему месту ремня. Но ребенка нужно приучить, чтобы он не был строптивого нрава. Если он строптивый, он не слушает ни родителей, ни Бога никогда не научится почитать и никогда не придет к Богу. Жизнь будет всю жизнь его колотить. И заметьте, чтобы ребенок изменился, и родители к чему должны приучить? Если вы говорите слово, а он вам три наперекор, вы уже неправильно поступаете. Если вы только молитесь и ничего не говорите, не предпринимаете, и говорите, ну, родился такой, ну, я говорю, тогда и умрет таким. А вы же хотите, чтобы он на небо попал? Вы же хотите, если, вот смотрите, вы родители, кто хочет своему сыну или дочери плохого замужества или женитьбы? Кто хочет? Мы ищем своему сыну или там дочери хорошего мужа или жену? Ну, наш же ж сынок или наша же дочечка, такая языка-то, это будет ли она когда-нибудь счастливая? Да никогда сроду не будет. Она привыкла дома требовать, она дома будет у себя у мужа требовать. И как вам надоели эти требования и капризы, так точно надоедят и мужу. И муж возьмет и пойдет к другой женщине. В надежде, что найду какую-нибудь неболтливую. И заметьте, когда дети строптивые, вот на одно слово наше три свое слово говорят, да? Вы заметите, до них ничего не доходит. У них вообще мозги закрыты. Если они капризные, если они все делают по-своему, настаивают, не отступают и сражаются за свое мнение, при этом не имея ума, ваши детки обречены. Дух Божий не будет действовать, сколько бы вы ни просили Бога об этом. Либо Бог по вашей молитве доведет ребенка до такого состояния, что он попадет под машину и будет инвалидом на всю жизнь, чтобы смирить его, чтобы спасти. Вы хотите такой вариант? А бывает уже слова не действуют. Доброе поведение не действует, дети обнаглели. И родительский долг поставить их на место. И когда они кроткого молчаливого духа, с ними легко разговаривать. До них легко и просто доходит. Они потом и женятся, или выйдут замуж. Удовольствие будет тому, кто женится на этом человеке, или там выйдет замуж. Так вот, Павел пишет, говорит, я кроме Христа распятого ничего не хотел у вас. Не выступать, не умничать, не указывать, не требовать от людей. И был, смотрите, у вас я в немощи, страхе и великом трепете. То есть, вы обратили внимание, что здесь подразумевается? То есть, каким духом? Стал как генерал, как апостол Божий, или кротко, смиренно, как брат, как друг говорил слово. И говорит, я был у вас в немощи, без авторитета такого, там, громко заявить, застолбить каждое слово, потребовать полного подчинения. Я был в немощи и в страхе, и в великом трепете, чтобы люди не почувствовали, что я начальник, что я требую, что я загоняю Царство Божие. И слово мое, смотрите, и проповедь моя не в убедительных словах, авторитетно заявляемых, не в убедительных словах человеческой мудрости, это с яканиями всякими, что я что-то кончил там, но в явлении духа и силы. Заметьте, с каким духом я разговариваю. Это та же самая мысль. Хотите приобрести друга, проявите вот этот характер. Не понимаете, как его достичь, начните думать, копаться. Дух Божий вам подскажет. Вы обратите внимание, есть люди, которые имеют ключики к разным сердцам. Вы замечаете, вот есть люди такие быстро знакомятся, быстро влияют и за ними идут. Вы обратите внимание, какого они нрава. Вот такого, как вот это я сейчас вам прочитал. Есть еще такое одно место. Это первое послание Фессалоникийцам, 2 глава. С 5 стиха по 8. «Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой, ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, заметьте, вот есть такое, что люди с важностью приходят, но ведут себя, знаете, чувствуется, что начальник пришел. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, заметьте, кроткий нрав. Так жены вот такими должны быть. Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми вашими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, то есть Слово Божие, а что? Но и души наши. Потому что вы стали нам любезны. А вы замечаете, что иногда у нас душа скупая, когда мы говорим? У нас какой-то диктаторский тон. У нас учительский взгляд. У нас требования начальника, да? Все это наших мужей и наших жен что делает? Все дальше и дальше удаляет от нас. Вы поняли? Узкие врата. Чтобы приобрести человека, который во тьме находится, что нужно? Войти в узкие врата. Научиться вести себя не как обычный плотской человек. Кстати, еще такое скажу, что вот в семьях, когда жена хочет, чтобы муж одевал, муж, когда женился, что он хотел? Чтобы его кто-то понял, чтобы был близкий для его сердца человек, это он хотел. А когда жена требует купи то, он понимает, что жене что нужно? Деньги, одежды, машины, квартиры, моря, океаны, туристические путевки. А я? Поэтому, когда он видит, что я ей не нужен, он не даст ни денег, он ее поменяет на равноценную в другом районе. И возьмет улучшенные планировки. Говорит, мало того, что говорит, такая рассекает, так еще и болтливая. И вот этот наш нрав вызывает против, агрессию против нас. Возвращаемся 1 Петра, 3 глава. Значит, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Только речь идет, поймите, некоторые люди читают, надо называть господином. Я был, как-то рассказывал, попал в одну семью, где жена всегда говорила «господин мой» на мужа. Она называла его господином, и после этого покрикивая, говорит, ты куда пошел? Господин! Это она вот поняла, что нужно называть, в этом есть покорность. А здесь речь идет, что если ты называешь господином, которого Господь тебе поставил над тобою, то нрав твой должен какой? Как у слуги. Если господин, то господин, как ты считаешь, как лучше сделать? Господин, я тебе говорю, что лучше сделать так. Я в этой семье побыл пару дней и рассказывал тоже. Стал утром молиться. Ну так, кровать стояла, окно, и я к окну повернулся и молюсь. Ну, слышу шаги в комнату такие сзади. И такой удар по плечу. Куда, говорит, молишься? Восток-то на той стороне. Говорит, повернись. К Господу задом стал. Ну, я повернулся и стал. Это она всех уважительно так это... И ихняя церковь, это муж пастор, а она пасторша. Больше членов церкви нет. Ихняя церковь, они говорят, единая мировая и неделимая церковь. Но никто почему-то в эту церковь не идет. Потому что нрав такой, что никто не захочет. И заметьте, Сара называла его господином. И слушайте, вы дети ее. То есть, заметьте, Сара символизирует, что Вышний Иерусалим. Церковь, которая будет взята на небо. И смотрите, вы дети ее, чьи? Сарыны, как бы Авраамовы, да? Если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Заметили? А если смущаемся от страха и огрызаемся, то мы чьи дети? Агари. Ничего общего у нас с Богом, ни с Авраамом нет. Дальше смотрите. Вы, дети ее, если делаете добро, то есть не отвечаете строптиво, не отвечаете с раздражением, не лезете в ссору, и еще смотрите, и не смущаетесь ни от какого страха. Скажите, о каком страхе идет речь? Когда нас обижают, заметьте, мы спокойны. И когда нас кто-то зацепил, кто-то оскорбил, кто-то унизил, наша душа что делает? Смутилась. Что такое смута? Заволновалась, разозлилась, и заметьте, мы должны не смущаться ни от какого страха. Вы знаете почему? Если кто-то нас обозвал, у нас внутри страх, о нас будут так думать, мнение у всех служится обо мне такое, как он сказал, И надо это пресечь, надо дать отпор, да? Заметьте. Не смущайтесь ни от какого страха. Если вы смутитесь и дадите отчет неправильный перед Богом в своем уповании, то что произойдет? Скажут, а ваши вы такой, как и все. Но если вы не смутились, то есть не поддались чему? Раздражению. Не поддались желанию дать сдачи, то есть остались спокойными, то вы дети ее. Если завелись, психанули и подорвали гранатой, ну, я уже так говорю, как террорист какой-то, да? Вы не дети ее, вы не церковь Божья. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно. Что такое благоразумно с женами? Как благоразумно? С головой подходите, думайте, не действуйте шаблонно. А у меня такой нрав. Вы замечали, как семья говорит? Меня Бог принял такую, какая я есть, и ты должен всю жизнь такую принять. Замечали, вы так часто говорят? А от другого мы требуем, чтобы ты меняйся. А меня принимай таким, какой я есть. Вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. То есть, заметьте, будьте благоразумны. Ваш разум должен действовать на благо. Если вы так действуете и получается плохо, то это неблагоразумно. Продолжай что? Молись, думай, бодрствуй, наблюдай за другими семьями, читай Писание, жди ответа, Бог тебе подскажет. И почему нужно благоразумно? Как с немощнейшим сосудом. Ну, я хочу сказать, тут так написано с определенным смыслом. А часто мужья говорят, о, говорит, это немощный сосуд, и его танком не раздавишь. Это ж как упрется, говорит, это как осел. Не перепрешь. Вы знаете, о чем речь идет? Немощнейший сосуд. Мужчину, бывает, можно завести, но не так быстро. Он более рассудительный. А женщина по природе более эмоциональная. И как тонкое стекло, ты только там чуть где-то дотронулся, не так уже трещина, и ваш фужер там или какой-нибудь сосуд и разбился. Женщине бывает даже такое, что, я говорю, мужику не дали цветы на 23 февраля, он обидится. Ну, а если женщине не купили цветов, вот, даже цветов не купил, конец света, все, не люблю тебя. Ну, не купил, ну что? Ну, теперь, если ты начнешь целый год за цветы попрекать, ну, может, он забыл, может, он хотел, может, по дороге не получилось. Он говорит, ну, а теперь не куплю вообще пожизненно. Что сеешь, то и жни. Так как женщина по природе более эмоциональна, то она легче заводится, вы поняли, в каком смысле? У нее тут чуть-чуть сразу слезы. Мужик сидит еще, говорит, там помолиться давай. Чего ты уже плачешь? Ой, мое сердце чувствует. Оно все время что-то чувствует. Чуть-чуть, уже слезы. То есть, здесь речь идет немощнейший сосуд. То есть, ее достаточно, ну, я говорю, самым пустяковым способом легко завести. Поэтому вы мужья, если вы мужья и главы семьи, то что делаете? Как обращаться с женой надо? Это сосуд стеклянный с очень тонкого стекла. Его как надо брать? Очень бережно. Ну, а жены же хотят, чтобы их так брали? Ну, для того, чтобы мужья так относились, жена тоже должна поменьше, чтобы с этого немощнейшего сосуда язык длинный не выскакивал. Потому что он обратится как к немощнейшему сосуду, но когда вы что-то скажете, он этот сосуд об землю ударит. Плотская природа такая, и у мужчин, и у женщин. И заметьте, женщина должна думать и молиться, как поступить с мужем. Да. Муж должен молиться и просить у Бога и бодрствовать, как с женой поступить. Да. Мы должны рассуждать при этом. Мы не должны быть костными, ну, только так и не иначе. Мы должны у Бога просить мудрости и должны меняться. И заметьте, если мы в семье не имеем счастья, то надо думать. Если будем думать, Бог будет давать советы, но их нужно будет принимать. А вы заметили, что мы вообще очень упрямы по натуре? Вот я этому научился, я и так и умру. Как Александр Матросов. Брошусь на амбразуру, и все равно. Какой я есть, такой и есть. И часто эти люди говорят, а Бог же меня принял такой, какой я есть. Так? Я говорю, принял. Но на небо не берет. Говорит, я тебя люблю, но вот на том расстоянии, на земле, планете живите пока. А приму туда? Когда изменишься? И часто мы другого не принимаем таким, какого он есть, а себя мы представляем, принимай, какая я есть, или какой я есть. Значит, также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. О какой чести идет речь? Ну, как будто бы она ничего вам вчера не говорила. Она говорила не только вчера. Я и позавчера еще крупно говорила. А вы вот эту обиду и желание что-то ей напомнить и тыкнуть пальцем, что сделаете? На крест. Возложите грехи ее, которые она против вас сделала, возложите на крест, и что сделаете? Помолитесь, попросите у Бога, и станьте, и относитесь к ней так, как будто вчера не было плохого разговора. И своим житием докажите, что вы глава семьи. Не требуя диктаторского восстановления власти. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. То есть они тоже могут благодатную жизнь в себя от Бога получить. Они тоже могут в это наследство вступить. Да. Как муж должен помочь ей вступить в это наследство? Тыкать, упрекать, раздраженно говорить, да? Поможем? Нет, разобьется сосуд. То есть, заметьте, имейте страх Божий, не обижайте друг друга и старайтесь не провоцировать друг друга своим плотским характером. И дальше сказано, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Вот часто мы молимся, Господи, помоги, или там жена, чтобы изменилась, или муж. Вот если вы будете вести, как я вам говорю, как Дух Божий будет подсказывать, тогда то, что ты просишь, в молитве, я что? Отвечу. Но когда ты жену заводишь, или когда ты мужа заводишь, и просишь ты, Господи, его или ее успокой, то что? Ну, пример приведу, что я жену вывожу из терпения и прошу, чтобы Господь ее успокоил. А Бог говорит, я буду успокаивать, ну, чего ж ты ее заводишь, когда я начинаю действовать? Я приведу такой вам пример жизненный. Одна женщина пригласила меня в семью, говорит, чтобы я с мужем поговорил, он неверующий. Она ему все время говорила, вот есть один, значит, умный человек. Знаете, мужу говорить, что есть один умный человек. Муж уже как начинает? Ну, ты что, ты дурной, а есть один умный. И я тебе его скоро приведу. Ну, я говорю, хорошо, я приду, только приведешь, познакомишь, закроешь рот и сядешь. Хорошо. Приходим. Леня, это тот Саша, о котором я тебе говорил. Очень умный человек, послушай, наберешься ума у него. Ну, Саша, продолжайте дальше разговор. Я уже почву подготовила, землю успахала. Муж сидит, как зверь, из бездны вылез. И мы говорим, Господи, ты подействуй на Юру, чтобы Юра был спокойный. Перед этим я говорю, Господи, я подготовлю пощечину на одну, вторую. Он возбудился, я говорю, Господи, начинай действовать. И Бог как бы говорит, я не нуждаюсь в твоей помощи. Попросил и помолчи, и уйди вообще с горизонта. Нам же часто кажется, что и Бог, ну не все говорит правильно, нужно и Богу помочь, правда? И смотрите, если мужья неправильно поступают, то смотрите, у них в ихних молитвах что? Препятствия, то есть молитвы до потолка. У жен точно так же. Эта мысль вообще и для мужей, и для жен идет речь. Если ты сам провоцируешь на зло, а потом молишься, что Бог его сделал добрым, у вас в молитве препятствия. Можешь не молиться. Смотрите, какой аспект открывается, да? Мы об этом когда-нибудь думали? Да ведь бывает, что наш муж или наша жена раздражены и к Богу не хотят идти, потому что видят вот это христианство наше. Упреки, назойливость, настырность какая-то. И не хочется на небо. Как один муж сказал, говорит, его спрашивают, чего ты в церковь не идешь? А говорит, потому что там моя жена. Я, говорит, в любую пойду, там, где ее нет. И он говорит, у меня так, если она в церковь, то я должен быть вне церкви. Если ее исключат, то я пойду в ту церковь, чтобы быть не с нею. И говорит, если она на небо попадет, я попрошусь в ад. Если она в ад, то я на небо буду стараться. То есть, а жена ему все время свидетельствует о Боге. А Бога показывает своим характером. Он же Бога не видел, но смотрит на жену, которая у Бога уверовала, и говорит: я представляю, что Бог, наверное, еще по большей программе, получше, похлеще моей жены. И поэтому не хочет идти к Богу. Дальше написано: наконец, будьте все единомысленны. Знаете, о чем речь идет? Речь не идет о том, что если один кто-то сказал, другой должен обязательно повторять. Никогда не говорите наперекор. Вы замечали, вот в семьях часто, в собраниях люди, вот один что-то скажет, другой вот как бы в противовес что-то говорит. Да, да, брат, но... Слышали, вот так часто говорят? Да, Вася, ты правильно сказал, или ты, Ваня? Но лучше вот так. И заметьте, единомысленны, то есть не старайтесь говорить друг другу что-то наперекор, в противовес. Будь то это семья, будь то это церковь. А знаете, что хочется наперекор что-то сказать? Ну, я же учился в семинарии. У меня же диплом, как же я промолчу? На-то и мою баночку на священную воду. Без попа, говорят, вода не посвятится. Слышали? Пословицу такую. Это же вот когда мы лезем, все время освещаем, как поп. Тогда и говорят: без попа вода не посвятится, только тебя здесь не хватало. Будьте все единомысленны, дальше смотрите, сострадательны. Когда кто-то споткнулся, кто-то что-то не так, не торопитесь, что упрекнуть. А что сделайте? Сострадать — это как? Промолчите. Постарайтесь понять. Посочувствуйте. Это вы этим вы поможете этому человеку подняться. Если вы не будете говорить наперекор, а будете уважать мнение другого человека, даже если оно неправильно, да, этот человек потянется к вам и примет ваши взгляды. Но если вы будете говорить, что у тебя все время ума не хватает, он никогда не примет этого. Дальше. Будьте братолюбивы. То есть, как бы брат ни поступил или сестра, ты что? Прояви любовь. Не показывай свое превосходство. Милосерды. То есть сердце должно быть какое? Милое, доброе, сострадательное. Да? Дружелюбны. Чтобы человек почувствовал, что вы пришли, ну, принесли любовь. Что вы любите этого человека. Что вы хотите помочь. Далее. Будьте также смиренно мудры. Обратите внимание. Если человек мудрый, то он какой вообще по натуре? Смиренный. Если тот, кто всегда учит, всегда настаивает на своем, он не мудрый. Мудрость вообще заставляет человека смириться и не выступать. А мудрость заключается в чем? Он не торопится говорить, он уже думал, Дух Божий подсказал, он анализировал многие ситуации, и он понял, что от выступливости ничего, никакого хорошего толку не будет. А вот помолчать, а вот выслушать, это поможет. Вы замечали, что вот иногда двое пришли на встречу, оба хотят учить, и друг друга не хотят слушать. Вот даже если сядьте и подумайте, когда вам говорят, а вы ему наперекор, вам, а вы наперекор, чем кончаются эти разговоры? Слава Богу, что кончился разговор. Вы не хотите еще общаться вместе? Нет, нет, спасибо, мы на дачу едем. А мы можем приехать к вам, у нас машина есть. Спасибо, говорит, как-нибудь обойдемся. И получается, что когда мы вот так назойливо друг другу надоедаем, вызывается только протест. Если же мы подумаем над нашим поведением, помолчим, не упрекнем, этот человек может задуматься. На этого человека может подействовать Дух Святой. И заметьте, иногда промолчи, ничего не скажи. Человек сам ходит, думает, Дух Божий действует. Только не мешай Духу Божию действовать. Не заводи этого человека. Человек сам приходит к тому, что мы могли долго и нудно говорить об этом. Он сам приходит к этому. То есть наше поведение как бы содействует его возрастанию. Дальше. Не воздавайте злом за зло. То есть что бы вам кто ни сделал, если вы будете слышать голос Святого Духа, вы что? Не воздадите по плотским своим похотям, которые хотят сдачи дать. Или ругательством за ругательство. То есть, заметьте, ну, чтобы так поступить, бодрствовать надо постоянно. Вы замечали, что мы люди по природе эмоциональные, всегда на взводе. Мы как бензин вспыхиваем. Чтобы вот это проявить, нужно бодрствовать. Чтобы услышать глаз Божий, который говорит: не отвечай, помолчи. Сделай ему добро. Дальше. Напротив, благословляйте. Слушайте, а как благословлять? Обычно говорит: я тебя благословляю. В смысле, ты мне уже надоел, иди отсюда. Заметьте, здесь речь не идет о том, что нужно провозглашать слово «Я тебя благословляю». Знаете, о чем речь идет? Как благословлять? Как благословлять можно другого человека? Человек вас оскорбил, человек вам сделал пакость. Как его благословить? Для того, чтобы его благословить, ты должен быть сам благословенным, да? Чтобы ты был благословенный, если я поддаюсь духу раздражения, я благословенный или проклятый? Уже проклятый, зло во мне кипит. А если я подчиняюсь Духу Божьему, я исполняюсь мира, спокойствия, да? Любви, доброты. И заметьте, мое неозлобленное состояние, моя теплота, которая продолжает сохраняться к этому человеку, как влияет на того человека? Благословенно. Вы замечали, двое сидят, спорят, оба заряжены страстью к состязанию, заходит третий, спокойный. И заметьте, задал пару вопросов, все успокоились, перестали спорить. Скажите, человек благословил этих двоих спорящих, которые спорили? Как благословил? Если я раздраженный, я проклятый. И куда я пришел раздраженный, кого зацепил, я что сделал? Проклятием поделился, заразил, как инфекцией. Чтобы другого благословить, то ты должен быть благословенным. Чтобы быть благословенным, ты должен исполниться Святым Духом и поступить так, как Он тебя учит, правда? Имея мир и радость, если вы начинаете говорить с тем, кто не имеет мира и радости, и не становитесь на его уровень, через время он что делает? Успокаивается. Ты знаешь так хорошо, что ты пришел, или ты пришла. Пример приду. Муж приходит с работы раздраженный. Может так получиться, что вся семья до ночи будет раздражена? У жены что-то не получилось. Она поддалась где-то какому-то психу. Пришла в дурном настроении, и кошка тут еще под ногами зафутболяла. И тот пришел, напившись. И соседка еще это. Все пошло, поехало. Как корова на лед вышла. И смотрите, проклятие, если мы подчиняемся духу сатаны, мы уже прокляты. И то, что мы в церковь ходим, и то, что мы молимся, и то, что там провозглашают, да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и даст тебе мир, это все лозунги советского времени. Будьте здоровы, а лекарства никакого нет. Подчинились духу сатаны, духу раздражения, прокляты. Пришли к кому-то в соприкосновение, завели его, прокляли и другого. А тот завелся, пошел проклятие наше, что дальше. У начальника с женой что-то не получилось, он пришел на работу в дурном настроении и проклял весь коллектив. Вы поняли как? Все ходили зашуганные, все боялись зайти и попасться на глаза начальнику. Он зацепил. Все работники пришли домой, зацепили своих жен, мужей, детей. И кот еще опять под ногами путается, как зафутболил его. И коту досталось проклятому. Но только кот не поддался проклятию. Пошел, сел под стул и сидит. А все вылезли из-под стула, все начали огрызаться, все начали отбиваться. Вот это и есть проклятие. И заметьте, просить благословения, вы поняли о чем? Я говорю, Господи, ты меня сегодня благослови. Хорошо. Чтобы ты был спокойный, чтобы ты был рассудительный. А как я тебя благословлю? Когда ты будешь заводиться, Дух Божий что мой сделает? Не отвечай. Ты помнишь, что толку нет от таких разговоров? Ты помнишь, что, чем кончаются эти разговоры? Помню. Хочешь принять благословение? Заметьте, принять благословение это как? Подчинись моему духу, и мир мой, мир Божий войдет в твое сердце. Вот вы заметьте, не ответьте злом за злом, даже если вы раздражены. Встаньте, помолитесь, но не ответьте. Вы заметите, полчаса и вы спокойны и скажете, слава Богу. Смотри, как меняется настроение. Как меняется атмосфера. И дальше, заметьте. Напротив, благословляйте. То есть, вы поняли, как благословляете? Сами подчинитесь Духу Божьему, сами станьте благословенными. И с вот этим добрым, кротким, смиренным нравом, либо скажите так, чтобы не задеть, либо вообще не скажите, а отнеситесь снисходительно к этому человеку. Но не высокомерно. И вы благословили своего мужа, вы благословили свою жену. Ну, это и для одних, и для других. Вы благословили члена церкви. Ну, он услышал сплетню о вас, поверил и рассказал что-то плохое о вас. Вы разозлились и благословили того, кто сказал, в смысле прокляли. Завелись. А заметьте, вы можете проклятие остановить? Вот оно идет, 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 а вы не поддались раздражению. На вас остановилось проклятие? Вы вступились за Бога. Дальше меня не пройдешь. И дальше написано. Вы к тому и призваны, то есть благословлять, чтобы наследовать благословение. Обратите внимание. Если не будете подчиняться раздражению, если подчинитесь Духу Божьему, то наследуете что? Благословение, красоту характера Христа. Если будете огрызаться, наследуете что? Проклятие. Будете все время на взводе. Ибо кто любит жизнь? Скажите, кто из нас не любит хорошую жизнь? Кто из нас не мечтает, чтобы в доме был мир? Слушайте, какой простой совет. Кто любит жизнь хорошую, мирную, радостную? Кто хочет, чтобы муж или жена вас целовали и любили? Слушайте, что написано. И кто хочет видеть добрые дни? Кто не хочет? Чтоб встал радостный, чтоб пришел домой радостный. Тот, удерживая язык. А язык-то неудержимое зло, Иаков. Вы слышите, какой рецепт простой? Удерживайте язык. От чего? Смотрите. От зла. Ну, иногда же слова говорят вроде бы о хорошем, но со злым духом. Тут удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Заметьте, речи такие, знаете, вот как... подколоть, как-нибудь сказать, как-нибудь посмеяться. Заметьте, удержите свой язык, не скажите ничего. Вот то, что мы читали во второй главе. Отложите всякую злобу, закройте свой рот и не скажите ни одного слова. И что? Ты будешь наследовать благословение. И твой мир, который тебе, перейдет на того, кто поддался раздражению. И смотрите, значит, уклоняйся от зла. То есть кто-то не уклонился, кто-то уже раздражился и вас цепляет. А вы что должны? Уклониться, не подчиниться. Вам предлагают розетку с отрицательной энергией. Ну, я тебя завожу, а ты заведись. И мы сейчас заведемся, и будет спор. А ты что делай? Уклоняйся от этой розетки. Вас просят, вас провоцируют, зацепляют. А вы что делаете? Не ответьте, не дайте сдачи. То есть, кто-то вас бьет, как боксер, а вы что, не становитесь в позу, а уклоняетесь, не отвечайте злом за зло, пусть он махает кулаками, а вы ему не дайте отпора. Уклоняйся от зла, делай добро, а заметьте, а плоть это уж не хочет делать. Не хочет не уклоняться, плоть хочет дать сдачи, плоть хочет не добро, а еще и пакость сделать. И заметьте, плоть хочет этого. Но зачем нужно бодрствовать? Чтобы услышать голос Святого Духа. И чтобы подчиниться Ему. И когда вы это сделаете, в этом ваша вера. И когда сатана будет искушать, чтобы вы психанули, а вы не поддадитесь, вы в вере устояли. И наследовали благословение. И через вас успокоится и тот, который шумит много. Вот бывает всеми так, говорит, муж пришел пьяный, до утра говорил. Я спрашиваю, а ты трезвая молчала? Нет, я тоже ему до утра говорил, я отбивалась. Я слушаю, да если бы ты легла, повернулась спать, он бы там побурчал еще полчаса, говорит, а спит уже. И сам бы лег спать. Нет, так я же ему должна была объяснить. А, ну, до утра и были объяснения. И на прощание он сказал, там, уходя на работу, чтоб ты, там, не то, что там, желаю тебе добра. Я говорю, договорились до утра. Заметьте, нужно что делать? Уклоняться. Не поддаваться на провокацию. Уклоняйся от зла. Делай добро. Ищи мира. Смотрите. Ищи. Думай. Вникай. Знай, первое, что не делай зла. Дальше ищи. Думай. Молись. Бодрствуй. Бог тебе обязательно даст какой-то совет. И стремись к Нему, к миру. Потому что очи Господа обращены к праведным. То есть, кто такие праведные? Вот заметьте. Кто удерживает язык свой от зла и уста от лукавых речей, кто уклоняется от зла и делает добро, это какие праведные. Так вот, кто вот так делает и обращается к Господу за помощью о том человеке, чтобы Бог его смирил, да? Посмотрите, очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Ну а тот, кто неправедный, но лицо Господне против делающих зло. Если ты верующий, не слушаешь и не подчиняешься Духу Святому, пребываешь в раздражении, пребываешь в психах, то слушайте, лицо Господне против, то что, не помощь будет, а что? Против. Я тебе уже не союзник, а кто? Враг, ты же меня не слушаешь. Против делающих зло, смотрите, чтобы истребить их земли. Кого? Это о верующих идет речь? Ну, мы с вами во второй главе говорили, верующие, кто повинуется голосу Святого Духа, а неверующие, кто не повинуется. А обе категории ходят в церковь и молятся, и считают Иисуса своим Господом. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Заметьте, что такое слово «ревнитель доброго»? Ревностный будь, не только делай добро, никогда не подчинись никакому злу. И заметьте, кто сделает зло, если вы сдачи не даете? Иногда говорят, вот если бы что-то сказал, я бы тебе сейчас дал. Но молчит. У меня рука не поднимается. Ну, как бы несправедливо. А как только откроешь рот, я с облегчением дам тебе. И буду считать, что ты заработал, и не я виноват. Кто сделает вам зло, если вы будете от него уклоняться? Вы своим миром подействуете на этого возбужденного человека и успокоите его. Если вы будете ревнителями доброго. Но если и страдаете, бывает так, что вы молчите, вы не отвечаете, а тот человек продолжает, да? Ну, смотрите. Но если и страдаете за правду, имеется в виду не за языкатость, не за грубость, не за подколки, да? Не за раздражение, это называется, если за это, то это не за правду. Это не за Бога и не за Христа, это за длинный язык и дурной нрав страдает. И я хочу сказать, многие верующие говорят, что мы страдаем за Иисуса. Как я стала верующая, так сразу сатана через моего мужа ополчился. Или когда ты стала неверующей, придя в церковь. Когда ты раньше была мирская, ты язык придерживала. А сейчас что? Язык не придерживаешь, а молишься, Боже, ты повлияй. Ты отвечаешь злом за зло. Говоришь о Боге, навязываешь его, заставляешь того же мужа или ту же жену вот так и так поступать. Смотрите, если вы страдаете за правду, то есть не дали повода, за что бы вас ненавидеть, показали Христа, то вы блаженны. Блаженны, имеется в виду, вы спокойны. Мир Божий в вашем сердце, вы блаженный, счастливый человек. Вы среди бури сами находитесь в спокойном состоянии духа. Вы блаженны. То есть исполнились, наследовали благословение. Так заметьте, чтобы наследовать благословение, стать нераздражительным, то мы должны пройти через горнило испытаний и достичь блаженства, мира в сердце. И дальше написано, а страха их не бойтесь. Какого страха? Ну, когда кто-то на кого-то нападает, ну, как бы вызывает у нас желание защищаться, ну, как бы в страх какой-то, в самозащиту становиться. Страха их не бойтесь. Пусть кричит, пусть кулаками махает, а ты стой спокойно. Не бойся ихнего страха и не заводись на почве этого страха. Знаете, говорят, буду терпеть, так он меня совсем убьет. Поэтому надо дать сдачи. Не надо. Чем больше будете давать сдачи, тем больше будете вызывать у него злобу или у нее. Страха их не бойтесь и не смущайтесь, то есть сохраняйте что? Спокойствие и мир. Господа Бога святите в сердцах ваших. Как в сердцах ваших? Смотрите, из сердца исходит раздражение, из сердца гнев, из сердца гордость, из сердца обида, зависть, жадность, правда? И смотрите, как только нас кто-то чем-то зацепил, наше сердце что хочет? Выплеснуть горечь свою. И смотрите, святите Бога в чем? В сердцах ваших, а как? Бог говорит, распни на кресте вот это желание грызнуться. И когда вы это делаете, не позволяете в своем сердце бунт поднять этому плотскому характеру, то что делаете, что делаем мы? Святим Бога. Как святим? Мы уже приняли какого-то Бога. Но он еще не совсем святой. Знаете, вот когда мы приходим к Богу, мы приняли Бога, но Бог у нас настолько еще далек от того, который должен быть настоящий, да? И заметьте, когда мы проявляем терпение и послушание Богу, когда Он нам говорит Духом Святым, заметьте, мы того Бога или того Христа, которого мы должны показать миру, мы делаем что с Ним? Христос или Бог в нашем сердце должен становиться все святее и святее и святее. Вы слышали такую пословицу «выше себя не прыгнешь»? Если я верующий, то я несу Христа. Но согласитесь, каждый из нас несет своего Христа по своей красоте. Согласны? У меня Христос только не курит и не колется. А у кого-то Христос еще нежный и добрый и сочувственный. И заметьте, этот Христос уже, который в моем сердце, в каком виде? Не курит, не колется, да? Но его же дальше нужно освящать. Он же должен развиваться, он же должен родиться во всей красоте и чести и славе, правда? И заметьте, не позволяя плотским похотям выступать и раздражаться и давать сдачи, мы этого маленького Иисуса, которого приняли пока что, первый раз, первый класс, да? Что делаем? Святим. Он становится у нас еще каким? Более святым, более добрым, более человеколюбивым. То есть вы поняли, как святим? Не вообще того Бога мы не можем святить, Он святой. А вот тот, который у нас, мы его должны, чтобы он рос, развивался, становился более святым, и наша жизнь это должна подтвердить. Вы знаете, почему часто они хотят принять нашего Господа? Мы же уверовали, мы несем Господа. А несем чем? Свою жизнью, своим нравом. И когда видят гордость, напыщенность, видят упрямство, видят заносчивость, и люди не хотят уверовать, такой Христос неприятен. Каждый из нас несет какого-то Христа, да? Извините, несовершенного, кривого, хромого, слепого, но только уже не курит и не матюкается. Надо еще от многих пороков избавляться, и заметьте, удерживание нашего сердца от того, чтобы выплеснуть зло, что производится? Чем больше покоряйся Духу Божьему, тогда действие Святого Духа, этого Христа, который в твоем сердце, что делает? Все лучшим и лучшим и лучшим. Значит, Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы, слушайте, всегда или временами. Всегда будьте готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании. Заметьте, наше упование на кого? На Христа, да? Мы хотим и уповаем на Него, мы ждем Его слов, Его подсказки и хотим так делать, как Он говорит, нас учит. Смотрите, кто это такие, которые требуют у нас отчета в нашем уповании? Мы пришли к Богу. Мы говорим, что мы верующие, что наша жизнь меняется. И заметьте, тот, кто нас раздражил, кто на нас пустил сплетню, кто нас унизил, кто обделил вниманием, они нас провоцируют на что? Этим как бы проверяют, ты настоящий христианин или еще нет. Ты готовый дать отчет, ты готовый на экзамены выйти и выдержать. И заметьте, тот, кто нас искушает, тот, кто нас провоцирует, требует от нас чего? Дай отчет в своей вере. Я сейчас посмотрю, как ты учишься в школе Христовой. И когда я раскрыл такой рот, и в ход пошли кулаки, я дал отчет. Вот какой Христос у меня. Вы поняли, о каком отчете идет речь? Отчет – это время испытания, это время проверки того Христа, который во мне. Пока меня не трогают, я думаю, что у меня уже, наверное, любовь пошла. Говорю, сейчас будет отчет или зачет, как в институте, или экзамен. Сейчас к тебе подойдет муж, или жена, или ребенок, или из церкви кто-то, и что? И зацепит и скажет такое, что тебе и ночью не приснится в страшном сне. И заметьте, плоть сразу что делает? На дыбы встает, как лошадь, да? И заметьте, если мы психанули и сорвались, мы какой дали отчет? Что мы так ничему и не научились. Мы только думали, что у нас что-то поменялось. А заметьте, дать отчет в своем уповании, в своей вере. Ты слушаешь Бога? Слушаю. Повинуйся, повинуйся. Сейчас проверим. Овеществилось ли это слово в твоей жизни? И вот смотрите. Дать ответ нужно, заметьте, как отчет дать. Дать ответ с кротостью и благоговением. То есть, вы поняли? Не с психами, не с раздражениями, а так, как будто бы это не в ваш адрес было сказано или сделано. Имейте добрую совесть. Заметьте, если вы хоть раз психанете, какая совесть добрая или осуждает нас уже? Чтобы иметь постоянно добрую совесть, мы должны поступать по совести, по Духу Святому, правильно? Тогда она нас не осуждает. Имейте добрую совесть, и поступайте по добру, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, злословят, должны злословить нас, не в ту церковь ходим, Там, может, кто-то говорит, чудачествами занимаетесь, что-то не едите, что-то себе отказываете. Но зла мы никакого людям не делаем. Люди считают, что злодеи мы, потому что мы не так читаем Библию, не так понимаем. Но наша жизнь должна показать, что мы не злодеи, потому что те считают, что они ходят в ту церковь, понимают правильно, но зло делают людям, а мы не должны делать зло людям. Дабы сказано, тем, за что засовят вас, как злодеев, были постажены порицающие ваше доброе житие во Христе. Заметьте, житие во Христе, оно доброе. Если у меня злое житие, то я не во Христе. И меня есть за что не любить, и есть за что на меня раздражаться. Я сам провоцирую многих на зло. И смотрите, сколько бы ни порицали ваше доброе житие, если вы не психуете, не раздражаетесь, разве люди не увидят правду, не поймут, кто действительно хороший, кто злой? Это все равно станет известно. И дальше написано. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, ни разу не огрызнувшись, нежели за злые. Если за злые, то какая вам похвала? Вы и сами не исполнитесь благословением. И теперь смотрите, какая мысль. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, обратите внимание, жена должна привести к Богу кого? Мужа. Я должен какого-нибудь соседа привести к Богу, да? Или сотрудника по работе. И смотрите, как написано для нас как пример. Ибо и Христос, чтобы принести нас к Богу, привести нас к Богу, что делал? Однажды пострадал за грехи наши. Заметьте, как пострадал? Уклонился от ответного зла, да? Принял удар на себя. Плоть завозмущалась, захотела защиты, а он эту плоть взял и на древо прибил. Не ответил злом за зло. Теперь смотрите, какая мысль. Праведник. Он не заслужил того, что ему делали, но он пострадал за неправедных и взял ихнее зло на себя и не ответил злом. Далее. Был умерщвлен по плоти. Вы знаете, о чем речь идет? Речь идет не о умерщвлении плоти на кресте, но это тоже завершающий фактор этого процесса постоянного, да? Но заметьте. Ну, пример. Брат возбудил мою плоть, завел меня до состояния психа. Я впал в гнев. И смотрите. Значит, если моя плоть распсиховалась, и тут я прободрствовал, тут Бог мне подсказал, и я, заметьте, Он меня возбудил, а я умертвил себя по плоти, то есть что я сделал? Вот этот бунт, протест моей плоти, обида моя, я ее что сделал? Распял. Не ответив, не огрызнувшись брату. И заметьте, если это я раз делал по примеру Христа, Христос так делал? Сколько кто не выводил из терпения, он что? Не поддавался на провокацию. И люди видели, что ответного зла от него нету. Люди, кто не говорил про него, что он злодей, а люди видели, что а с этим злодеем приятно. А к этому злодею тянет. А к нему почему-то любовь появляется. И заметьте, он этим что делал? Приводил людей к себе. А теперь смотрите, мы должны поступать по тому же примеру. Если муж хочет жену привести, а жена хочет мужа, то что надо делать? Если жена завела мужа, он психанул, ну, внутри завелся, а потом понял, как я ее приведу к себе, как я ее приближу, что нужно сделать? Нашу плоть обидчивую распять и не ответить злом за зло. Точно так и жена может делать. Спасайте друг друга. Точно так же и в церкви, когда кто-то что-то не так сделает и оскорбит. Не этот ли принцип нужен? Точно так же и на работе. И смотрите, Христос, чтобы привести нас к Богу, пострадал плотью. А теперь слушайте. Когда человек, Христос, страдает плотью, распинает свою обиду, то смотрите, в том человеке, который вам сделал зло, что происходит? Он оживает духом. Заметьте, когда мы не отвечаем злом за зло, то в его духе начинается какая-то божественная работа. Он начинает думать, почему этот человек не ответил. Я думал, что он злой, он повел себя хорошо. Это уже неоднократно я наблюдаю. Заметьте, тот Господь, которого он увидел у вас, в вашем нестроптивом, невыступливом характере, начинает влияние на того человека, и в духе его этот Господь что? Оживает. Это называется день посещения. Через ваш характер добрый, похожий на Христа, Христос начал духом оживать в том человеке, которому вы сдачи не дали. Это называется день посещения. Бог начинает мысли вести, и он приходит к тому, что подходит и говорит: ты извини меня, что я тебе так в прошлый раз сказал. Мне стыдно. А я спрашиваю: а раньше тебе такие мысли приходили? Нет, говорит, когда мне сдачи давали, у меня оживал сатана внутри. И я хотел еще больше зла делать, но, говорит, ты, наверное, настоящий верующий. После твоего такого поступка, немая проповедь, ни одного слова, а что? Спокойствие, мир и доброта к этому, кто вам сделал зло. И заметьте, в нем начинает оживать духом Господь, которого он увидел в нас, в нашем сердце. Которого мы святили в нашем сердце. И дальше, значит, написано, которым он, то есть духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал. Знаете, о каком духе, находящемся в темнице, речь идет? Некоторые говорят, это когда люди умирают, духи идут под землю, а Христос, после того, как он пострадал на Голгофе, он спустился в преисподние места земли и проповедь сделал, и было покаяние. А здесь речь идет, человек, который... Помните, есть такой стих? «Если око твое светло, то и все тело будет какое чистое. Если око твое темно, если в голове у тебя дурь, если ты уже разгневался, распсиховался, то смотрите, тот человек, который меня проклинает, тот человек, который делает мне пакость, и скажите, в его духе, в его мыслях тьма или свет? Если вы в ответ психанули и дали ему сдачи, тьма увеличилась в его духе? Да. Но если мы находимся в чудном свете Божьем и своим поведением покажем, покажем совершенство, призвавшего нас, то есть Христа, не ответим злом за зло, то наше поведение, наша немая проповедь, наша доброта, сердце неозлобленное, что производит на того, кто на нас пакость говорил или плохие слова, что производит? Начинается действие Святого Духа в том человеке, заметьте, в его темной голове начинается работа Святого Духа. Он о чем думает? Какой же я негодяй? Какой же я все-таки плохой человек? И он начинает терзаться в совести. И заметьте, мы говорим: Господи, повлияй на того человека Духом Святым. А Бог говорит: это очень просто. Ты меньше выступай и уже повлияешь. Если ты покажешь мой характер, то через тебя мой Дух начнет действовать на него. Но если ты показываешь сатану собою, провоцируешь на зло, на грех человека, то заметьте, как я могу на него влиять миром, когда ты его сам возбуждаешь к крику и шуму. Так смотрите, он этим духом своим сошед в темницу, заметьте, в какую темницу? В озлобленное сердце, помутненный рассудок. И сошед проповедовал о чем? Речь идет о Духе Святом. Дух Святой проповедует внутри, побуждает нас задуматься к Богу, прийти и попросить прощения, кому делать зло. Но эта проповедь Святого Духа начинается в темном человеке только когда? Когда он встретится с Божьим человеком. Когда не почувствует отпора и озлобленности. И когда, заметьте, мы не отвечаем злом за зло, мы что делаем с тем человеком? Мы возлагаем ему на голову что? Горящие уголья. Знаете, что это горящие уголья? Дух Святой будет жечь, совесть будет действовать, совесть будет ему говорить, заметьте, значит, началась внутри проповедь. А началась, потому что я его не спровоцировал, я его успокоил. И как только он успокоился, через меня начал думать. Начал думать, начал слышать Бога. Начал слышать Бога, начал каяться и просить прощения. Теперь заметьте. Но мы верующие, мы же сначала сами, бывает, поддаемся на провокацию, да? И заметьте, если мы не поддались, прободрствовали, послушали, что Дух Святой сказал, и сделали, то что? И в нашей темнице чудный свет произошел. Потому что мы сначала вспыхнули, а потом что? Стоп, нельзя, лампочку включи. Слушай, что Дух Божий скажет. И заметьте, когда мы сами, становимся сами послушными Богу, то через нас, как через миротворцев, доброе влияние производится и на членов семейств, на сотрудников по работе, правда, и у церкви. Но вы поняли, почему узкие врата? Мы часто раздражены и просим, чтобы все успокоились, правда? Нет, говорит, ты идешь широкими вратами, с обидами, с завистью, с раздражением, хочешь мир приобрести. Нет. Ты первый, кто должен принять мир Божий в сердце. Ты первый, кто должен противостоять дьяволу, который в сердце побуждает выплеснуть свое зло на других. И когда ты противостоишь дьяволу, подчинишься мне, тогда мир мой войдет в тебя, и мой мир через тебя повлияет на озлобленного человека. И в темнице, в том человеке начнется проповедь. Вы поняли, о чем речь идет? Чтобы муж, который не покоряется, начал думать о Боге, то жена должна как повести себя? В кротком и молчаливом духе. Либо промолчать, либо сказать, но именно в кротости и молчании. Если мы начинаем мужа или жену возбуждать, раздражать, заметьте, там тоже начинается проповедь, но не Христова, а чья? Там злоба накаляется, там сатана проповедь пошел. Говорит, потому что мы его дети, получается, если мы раздражены. Помните, 1 Иоанна, 3 глава, дети Божьи, дети дьявола, я добавляю, в церкви узнаются так. Нелюбящий брата проповедует сатану. И через нелюбящего брата в головах, в умах, в сердцах этих людей проповедь ведет кто? Вот эту озлобленность кто накручивает? Сатана. А мы орудие, в чьих руках будем, та сила через нас и действует. И смотрите дальше. Некогда непокорным, тут речь не идет о тех, кто умерли и находится в преисподних местах земли, а люди, которые живут во грехах, у них в голове темница. Они буквально живые, а духовно, мы уже с вами говорили в начале первого послания Петра, первой главы, а духовно какие? Мертвые. Люди озлобленные, хитрые, жадные, подлые, они мертвые духовно по отношению к Богу. А верующие должны быть мертвыми по отношению к кому? К сатане. Так заметьте, здесь речь идет не о подземельном царстве, да, не об аде, как некоторые говорят, где лежат там души этих грешников, и где Господь проповедует. Речь идет, смотрите, вот о какой темнице идет речь. В головах, в умах, в сердцах наших, да, когда мы озлоблены. И если мы не отвечаем злом на зло этим людям, то в тех людях злых начинается проповедь Божия. Дух Божий начинает их тревожить и заставлять думать. И смотрите, написано, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так заметьте, речь идет о тех, кто умер, они спаслись из озера Огненного, или речь идет о тех, кто спаслись от воды в ковчеге Ноевом. А заметьте, почему написано, что Христос тогда спускался в преисподние места земли, в темницу. Допотопный мир. Помните, как описывает Библия? Все помыслы во всякое время злые. Мир из живых людей, но они духовно мертвые. Преданные злу, преданные корости какой-то похоти. И заметьте, Бог долго терпел. Над Ноем смеялись, строит ковчег. Если бы он огрызался, если бы он отвечал злом за зло, не увидели бы доброты Божьей, да? Смеялись, плевали, кто что думал, кто что говорил, а он строил, не отвечая злом за зло. И заметьте, из людей, которые были якобы в темнице, в допотопном мире, проповедь Христа, в ком началась эта проповедь, сколько людей приняло? 8 человек. Не густо. А остальные все сейчас превращены в нефть, и мы сейчас на них ездим. Это же люди и животные, останки людей и животных, когда вода поднималась, скопления были огромные, а потом там они и тонули, там были похоронены, и там вот эта нефть. Сейчас мы на них катаемся. И заметьте, речь идет о допотопном мире, что они были где? Во тьме. Но долготерпение Божье вызывало в некоторых людях, ну, как бы проповедь внутреннюю, да? Дух Божий начинал касаться и заставлял задуматься. Но 8 человек только задумалось. Смотрите, Христа оскорбляли, Христа били, Христа плевали, на Него плевали. И заметьте, стоял римский сотник и смотрел, висел рядом разбойник и смотрел. Смотрите, что Христос плоть свою распинал, ни разу не огрызнулся, ни разу не угрожал никому, да? Ни разу не плюнул в ответ. И заметьте, висит разбойник и видит это. У него в его темнице начинается проповедь. Чем больше Христос умерщвляет свою плоть, тем больше духом он оживает в разуме и сердце у кого? У разбойника. Чем дольше стоял сотник римский, слушал что и видел, что происходило, в нем начиналась проповедь Иисуса Христа духом. Начиналась, глядя на его пример. И он сказал, истинно сей был Сын Божий. Так заметьте, когда и мы так будем себя вести, распиная свою плоть плотскую, да, злую, то заметьте, мы можем повлиять на другого человека и заставить его думать, чтобы он начал думать и покрыться вере. Заметьте, проповедь Духа Святого в другом человеке начинается, когда я не поддаюсь на провокацию зла, не отвечаю злом за зло. Мой мир передается ему. Тот Христос, которого он видит во мне, неозлобленный, мирный, спокойный, он начинает действовать и в том человеке, который находится в темнице, во зле, в грехе. И дальше написано, так и нас, ныне подобное сему крещение. Знаете, о чем речь идет, о каком крещении? Ной и его семейство, 8 душ, они прошли водное крещение? Прошли? Ну, я имею в виду, вода лила, они же оказались на поверхности. Ну, буквально их не крестили, как нас. Но потоп, который крестил всех, так как они крестились, так как они не озлобились, так как они верили Богу, то заметьте, так и нас ныне подобное сему образу крещения. Ноя, когда он строил, над ними издевались и смеялись. Плоти хотелось огрызнуться, а он что делал? Крестился, как? Распинал свою плоть. Не отвечал злом за зло. И потому что Ной, может быть, вот так вел себя, может, потому и жена, может, потому и дети спаслись. Они видели в отце Христа, достойного подражания. Но другие не видели, другие не захотели этому влиянию подчиниться. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, какое речь идет крещение? Смотрите, если муж не покоряется слову и выступает, а жена крестится в этот момент, что делает? Распинает свою похоть, чтобы не ответить злом за зло, да? Может, наоборот, муж получает от жены упреки. И заметьте, если он крестится, то есть как? Креститься – это не подчиниться греху, умереть для греха, обрубить его. Вы поняли, что обозначает крещение? Христос крестился по жизни, хоть раз позволил плоти ожить и буркнуть или психануть. Заметьте, он крестился, умерщвлял свою плоть. Ной крестился, умерщвлял свою плоть. Жены должны креститься, умерщвлять свою плоть. Как только восстает похоть плоти на мою душу, я должен ее что? Крестить, топить, хоронить, умерщвлять, распинать на кресте. Так и нам, верующим сегодня, ныне подобно сему образу крещения, обратите внимание, в воде, буквально, которая совершается у христиан, не плотской нечистоты омытия. Даже заметьте, если бы плотская нечистота, то надо было крестить с мочалкой и с мылом. Ну да? Нас просто окунули, какие мы есть. Это не плотской нечистоты омытия. То есть Бог не возьмет после крещения вот так наши грехи. Они не исчезают. В момент крещения что происходит? Но обещание Богу, то есть заметьте, мы в крещении что делаем? Только обещаем, даем слово, подписываем договор, обещание Богу жить с этого момента по доброй совести. А чтобы была добрая совесть после водного крещения, нужно всегда поступать по Духу Святому, чтобы Он меня не осуждал. То есть вот что мы, что мы обещали Богу в момент крещения. Но обещание Богу доброй совести. То есть само крещение – это только обещание. А дальше написано, спасает нас не крещение водное, а что? Спасает воскресением Иисуса Христа. А где Он воскреснет? В нас. Я обещал, Господи, что буду похож на Тебя, Ты будешь жить во мне, и мы будем одно. Так вот, заметьте, крещение – это только обещание, а воскресение, появление Иисуса Христа в сердце, знаете, почему называется воскресение? Я же был мертв, Христа же во мне не было. Во мне же был дьявол, а теперь что? Я дьявола начал колоть, начал, да? Я начал его умерщвлять, он умер, и теперь кто воскресает? Я противостою дьяволу твердую верою. Я распинаю грех, тогда Господь заходит Духом Святым, и в моем сознании начинается воскресение. Кого? Иисуса Христа. И будет воскрешаться, будет возрастать, и дойдет до мужа, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Значит, заметьте, спасает нас что? Спасает жену что? Крещение. Когда муж выводит ее из терпения, она должна что? Креститься. И когда будет креститься, не ответит ни разу злом за зло, то муж в жене увидит кого? Воскресшего Иисуса. И скажет, он действительно хороший, он действительно добрый. Если моя жена такая стала от такого Христа, то я этого Христа хочу принять. И хочу с такой женой и в вечности жить. Но если она показывает такого Христа, от которого коробит, не хочу ни здесь, не хочу ни там. Это же и к мужьям относится. И который, сказано, когда воскрес, вот в человеке, когда он воскресает, воскрешается, который вошед на небо, вот мы читали, что он нас посадил на небесах, да? Как посадил? Мы, плотские, ни в коем случае не сидим на небесах. Но Христос же победил грех и буквально сел с Отцом. А теперь говорит, кто примет меня внутрь себя, кто распнет свой грех и даст возможность мне войти в его сердце и поселиться, то если я победитель, и я уже имею свое место с Отцом на престоле, и если я уже у вас, и вы такие же, как я, то вы во мне уже что? Если вы одно, то я сижу рядом, считайте, что вы рядом с Богом. И сказано, который вошед на небо, вот родился в человеке, и как бы что? Восходит на небо. Бог принимает этого сына или эту дочь к себе. Восходит, пребывает, значит, восшед на небо, пребывает одесную Бога, которому покорились ангелы, власти и силы. Заметьте, покорились. Он их чем покорил? Мечом, орудиями, бомбами, самолетами, насилием, церковным порядком? Нет. Заметьте, чем покорил в себе блудницу Христос? Христос, заметьте, ее не унизил, ее не упрекал, отнесся к ней по-человечески, по-божьему. И заметьте, у нее внутри в темнице началось что? Раньше в голове был один блуд, да? А теперь в темнице началось что? Проповедь. И заметьте, и Христос ожил, и явился, и она стала искренней последовательницей Христа. Закхей, мытарь, что у него в голове было раньше? Брать, брать и брать. Тьма, тьма и тьма. Далее, смотрите, все ему тыкали, все его оскорбляли, все гнушались им, да? Заметьте, проповедь была какая-нибудь внутри, а ведь он не был потерянный. Но не было на кого посмотреть, не было того Христа, в ком бы его увидеть. Когда Христос говорит, Закхей, я хочу быть у тебя сегодня в доме. Он так вдруг говорит, то у меня же никто не хотел никогда сроду. Да это считалось же оскверниться, что у мытаря кушать, да? И он тут же, заметьте, в его темнице началась проповедь. Христос с доброжелательством обратился к Закхею, и он что почувствовал? Началась проповедь в его духе, в его темнице. И так быстро, что он тут же с дерева спрыгивает, и что? Господи, ты Господь. Так люди не ведут себя, как ты ведешь. Люди обязательно находят за что-то прицепиться и тыкают, и унижают. Это только Бог так может. Он говорит, Господи, кому должен, заплачу четверо. А половину имения и так раздаю нищим. Знаете, вот она проповедь, вот воскрес Христос. И заметьте, кто-то был крещенный, но Христа не показал, а тут у мытаря уже что? Христос в сердце. Заметьте, Христос приблизил к себе мытаря. Христос приблизил к себе блудницу. Христос приблизил 12 учеников тем, что ни разу не психанул на их выходки. Заметьте, Христос всегда крестился и производил немую проповедь, немое влияние. Вы поняли, я говорю немую, не языком говорил, а поступками. Он возвещал совершенство Бога, которого пришел на землю показать. И это произвело влияние на учеников, это произвело через учеников влияние на первую христианскую церковь, что у всех было все общее, у всех была одна душа и одно сердце. Так вы смотрите, как когда-то крестился Моисей, как когда-то крестился Иосиф, которого продали братья, он мог бы ему отомстить, будучи премьер-министром? Он перекрестился, только вы поняли, не руками. Он обиду не стал выплескивать. Он ее распял, у него ее и не было. Он обнял, целовал, он устроил для них жизнь потом в Египте, да? Заметьте, он крестился. Кого-то кто-то искушал, вот жена Потифара к нему приставала, он крестился. Наотрез, вопрос за ребром послал, нет, не буду. И в тюрьму еще угодил. И там крестился, мог бы сказать, за что, обиделся бы на весь белый свет. Братья продали, эти ни за что, ни про что засадили, вроде я насиловал жену Потифара. А он и там смирился, говорит, ничего страшного. Ну. И заметьте, Бог вывел его с тюрьмы сразу на кресло, на трон, да. Второй после фараона был. Вторая колесница ехала, да. И заметьте, и влияние было на египтян какое. Они в Иосифе увидели того Бога, которого они не могли увидеть среди язычников. Вот такого благородного. И заметьте, здесь написано, когда Христос вошел в сердце человека, явился, когда Он победил, привлек человека к себе, то, глядя, каким образом это было Христом сделано, ангелы покорились Ему. То есть, вы поняли? Были в восхищении. Он не заставил их покориться, подчиниться себе, но своей жизнью что сделал? Вот те две трети ангелов, которые не пошли за сатаной, они что? Добровольно поклонились и сказали, только это самый лучший вариант. Только у Бога правильный путь. Как подчинить вселенную? И заметьте, мы хотим, чтобы там, меня жена любила, или меня муж любил, да? Если это женщина, сестра. Заметьте, чтобы покорились. Заметьте, как покорить можно? Крестя своего мужа словами и сковородкой? Или гневом и недовольством? Или кого крестя? Нужно крестить себя. Нужно распять свою плоть. Нужно не быть болтливым. Нужно не упрекать и не насиловать. И тогда явится у вас Христос, о котором вы обещали в момент крещения. И муж увидит или жена увидит Христа у вас, и что? И начнется в его темнице проповедь, и этот человек примет кого? Господа, которого мы ему явили в этот момент своим поведением в момент искушения. Не согласны? Вот эта глава много рецептов дает вообще. Ну, чтобы мы поняли, а чего плохо живем, чего мира нет, и как его приобрести. Кто будет веровать и креститься, вы поняли как? Веровать тому, что говорит Дух Святой, и креститься, распинать, умерщвлять то, на что Бог укажет, что его нужно умертвить, спасен будет. От чего? От зла, от раздражения. А дальше через тебя спасение начнется и в других людях, те, которые живут в темнице. Аминь.